Алексей Птица. Вороны революции. Глава первая. Февраль-март. Святой Бонифаций. Все эти события начали постепенно нарастать с февраля, когда Олега, наконец, выписали из больницы. День выдался серым, с низким свинцовым небом и редкими снежинками, кружащимися в холодном воздухе. Он стоял на крыльце, втягивал грудью морозную свежесть и чувствовал, как затекшее за месяцы лежание тело понемногу оживает. Кожа на сгибах локтей еще чесалась. Это так заживали ожоги. Под рубашкой ныли шрамы. Но он стоял на своих двоих, и это уже было счастье. Выдали всю уцелевшую экипировку и оружие. Сразу поставили в строй. Пропал только автомат с подствольником. Видимо, кому-то приглянулся. Все остальное, хоть и было изрядно потасканным, а кое-где и обожженным, осталось целым. Даже оба пистолета нашлись. Их и дробовик нужно было только тщательно вычистить, смазать, и они снова были готовы служить. Весь первый вечер Олег провел за этим занятием. Сидел при свете керосиновой лампы, разбирал, чистил, собирал. Запах ружейной смазки казался родным. Пальцы, привыкшие за месяцы безделья к мягкости больничных простыней, снова ощутили привычную тяжесть металла. Он разобрал призрак, протер каждую деталь, смазал, собрал, передернул затвор. Щелчок прозвучал, как музыка. АПС отозвался глухим стуком. Дробовик, тяжелый, неуклюжий, но родной, занял свое место за спиной. К марту, когда стало окончательно ясно, что страну бросят на произвол судьбы и разделят на множество мелких кусков, перед анархистами встал главный вопрос — быть или не быть? Либо они начинают активные боевые действия по захвату хотя бы Сарькова и области, либо их уничтожат красно-черные или реваншисты. Это понимали уже все, от рядового бойца до высшего руководства. В казармах только и говорили, что о неизбежности большой заварушки. Кто-то рвался в бой, кто-то, наоборот, предлагал залечь на дно и переждать. Споры вспыхивали за ужином, гасли ночью и разгорались с новой силой утром. Командиры собирали совещания, рисовали на картах стрелы, прикидывали силы. Цифры не радовали. Анархистов было меньше. Оружие тоже. Но выбора не оставалось. Официальная власть была бессильна. Каждый защищал только себя. Фракция желто-синих разбежалась, часть даже присоединилась к анархистам. У них осталась только одна база в центре, которую обороняли самые радикальные. Говорили, что там сидят человек 50, не больше. Но сидят крепко, с хорошим оружием, с запасами. На ту базу покушались все. И матадоры, и рыжье, и архи. Так в народе начали называть анархистов. В Сарькове стоял полный трэш. Город поделили на зоны влияния. Границы менялись чуть ли не каждую неделю. То рыжие вытеснят матадоров из пары кварталов, то красно-черные устроят зачистку на своей территории. По ночам стреляли со всех сторон. Утром находили трупы. Мирные жители старались лишний раз не выходить из домов. Продукты дорожали, медикаменты исчезали из аптек, в городе начинался голод. Передел власти был не за горами, и все вооруженные группировки копили силы, переманивали на свою сторону всех боеспособных. Анархисты не были исключением. Приз был один. Кто захватит центр, того и город. Все остальное — дело времени. Районы с пригородами сами потом упадут в руки. Или придут с повинной. Или, что вероятнее, разбегутся. Администрация города и области тайно приняла сторону анархистов как самых адекватных и не желающих разделения страны. Но люди в администрации боялись за свои жизни и палец о палец не ударяли без гарантий. Нужно было делать первый шаг. У Олега снова был свой отряд. Все выздоровевшие, 10 человек из числа тех, кто воевал с ним и получил ранения в других боях, избрали его своим командиром. Была у анархистов такая фишка. Можно выбрать себе свободного командира, если не ужился с предыдущим или обстоятельства сложились иначе. Ему вернули первичное офицерское звание. В его отряд стали проситься другие, узнав о его злоключениях. Особенно в этом постарался Бухало, который ходил за ним хвостиком, за что его уже за глаза прозвали Бухвостом. Олег посмеивался, но не обижал парня. Тот был преданным и в бою надежным. Бухало таскал за Олегом его вещи, первым вызывался в дозор, приносил еду из столовой, когда Олег забывал поесть. Иногда это раздражало, но чаще согревало. В этом мире, где смерть ходила рядом, преданность дорогого стоит. Как-то вечером, собравшись с духом и пользуясь тем, что вокруг никого не было, Бухало рассказал Олегу свою историю. Сидели на пустых ящиках в углу спортзала. Курили, глядя в темное окно. Бухало говорил тихо, иногда срываясь. Мы возвращались из деревни от бабки. На машине. Я за рулем. Остановили какие-то. В камуфляже, без знаков. Я думал, блокпост. А они сразу стрелять начали. Я в кювет упал, откатился. А они... Он замолчал, затянулся, долго выпускал дым. Потом уехали. Я встал, пошел обратно. Машина горит, а рядом... Отец, мать, брат, сестра. Все. Кто это сделал, осталось неизвестно. Но Бухало подозревал наемников из реваншистов. Ему не было и 30, а он остался совсем один. Хотел мстить. А идти оказалось некуда, кроме как к анархистам. В армии он не служил. Воевать научился уже здесь. Олег слушал молча, только кивал. Что тут скажешь? У каждого своя война. Отряд Олега разросся сначала до 30 человек, а потом и до 50, когда побежали люди с фронта. Они приходили измотанные, злые, разочарованные. Кто без оружия, кто с одним патроном в магазине. Их надо было кормить, лечить, вооружать. Олег мог бы собрать и 100, но бывшим желто-синим не доверял, а из корпуса стражей порядка и внутренней гвардии пока не хотел брать. Предстояли не очень приятные операции по добыче оружия, и он должен был быть уверен в каждом. Один предатель мог стоить жизни всему отряду. Встала проблема с названием отряда. Олег долго подбирал, перебирал варианты, советовался с бойцами. Сначала остановился на черном пилигриме. Звучало мрачно и романтично. Потом перебирал черные волки, стальные, мстители. Все казалось пафосным и пошлым. А потом назвал отряд Святой Бонифаций. Если в природе такой святой он не знал, но звучало красиво. И абсурдно. В этом мире, где все перемешалось, имя святого звучало как вызов. Название все поддержали. На общих сборищах бойцы представлялись с небрежной важностью. «Я из отряда Святого Бонифация». Это ставило в тупик всех и каждого, порождало кучу вопросов. Бойцы отмалчивались, только загадочно улыбались. Кто-то думал, что это секта, кто-то, что название связано с религией, кто-то просто крутил пальцем у виска. Самого Олега тоже спрашивали, в том числе и начальство. Он только пожимал плечами. «Наше дело правое, а без святых не обойтись. Да и предки у меня из Испании, говорят, были. Вот и решил так назвать». Начальство плевалось, считало его контуженным придурком, но отстало. Спорить с человеком, который дважды выживал там, откуда не возвращались, желающих не находилось. В свете укрепления анархистов как дееспособной силы вставала новая проблема — отсутствие необходимого количества оружия и снаряжения с боеприпасами. Люди приходили, а вооружать их было нечем. Склад опустел еще месяц назад. Патроны считали поштучно, гранаты выдавали под роспись. Начальство только разводило руками и открыто намекало: «Берите уже с оружием, либо ищите сами. Или добывайте в бою, только чтобы все операции согласовывали с ними». У Олега родилось несколько идей по захвату оружия. Он ночами сидел над картой города, помечая возможные цели. Блокпосты, мелкие базы врага, склады. Но первым делом нужно было выгрести свои заначки и посетить Сержа Слона для закупки всего необходимого. У Олега почти закончились патроны к призраку. Очень мало осталось к дробовику. Да и автомат, что выдали, был в паршивом состоянии. Старый, расстрелянный, с изношенным стволом. Передернешь затвор и думаешь, выстрелит или нет. Идти Олег решил втроем, взяв с собой Бухала и еще одного нового анархиста — Набата. Тот получил прозвище за громкий и скрипучий голос, который, казалось, мог разбудить мертвого. Хотя человеком был неплохим, работящим. Работал сталеваром на заводе, варил сталь в адском пекле мартенов. Домой приходил черный от угольной пыли, пока у него не изнасиловали дочь. Тогда он плюнул на все и пошел к анархистам, чтобы прервать это торжество беспредела хотя бы ценой своей крови. Дочку он нашел утром, когда вернулся со смены. Она лежала на полу и смотрела в потолок пустыми глазами. С тех пор Набат почти не разговаривал, только слушал. И сжимал автомат так, что костяшки пальцев белели. Отдав свой автомат Набату, Олег вместе с ним и Бухало отправился к себе домой, как только стемнело. Март уже наступил, снег почти везде растаял, только кое-где еще укрывал землю грязными ноздреватыми островками. Из-под него выглядывали разные подснежники, от окурков и гильз до обезображенных смертью и крысами трупов. Город пах сыростью, гарью и разложением. Один из таких Олег обнаружил в поле возле базы, когда был старшим в патруле, обходившем окрестности. Его внимание привлек непонятливый разноцветный холмик. Он подошел проверить, скорее из любопытства, чем по необходимости. Холмик оказался убитой женщиной в рваных синих джинсах и красном пуховике. Лицо уже обезобразили звери, ноги изрядно объели лисы. Олег стоял над ней и смотрел. В голове было пусто, только звон в ушах. Этот неприглядный факт войны снова разбередил в его душе горечь и ненависть к людям, которые это творили. В который раз он задавался вопросом: как из воспитанных детей рождаются такие чудовища? Никто же не учит ни жестокости, ни цинизму, ни жажде власти. Откуда в человеке просыпается эта звериная жестокость? Где она гнездится? Где хранится до поры до времени? Братья Стругацкие написали роман «Трудно быть Богом» про похожие проблемы. Но самое трудное в жизни — это все-таки остаться человеком. Олег подумал о тех, кто лежал сейчас в земле по всей стране. О детях, женщинах, стариках. О мерзляке, который улыбнулся перед смертью. О Байбаке, Ротаре, Козыре. Обо всех, кто уже никогда не встанет. Олег достал из рюкзака саперную лопатку, которую носил на всякий случай в патруле, вдруг бой, так ею окопаться можно. И они втроем, сменяя друг друга, выкопали могилу для погибшей женщины. Глина была тяжелая, мокрая, липла к лопате. Они копали молча, только слышалось тяжелое дыхание да чавканье земли. Снимая пуховик, чтобы укрыть тело, Олег нащупал во внутреннем кармане паспорт на имя Миранды Рихардовны Рокот. В обложку была вложена фотография молодой женщины с мужчиной, высоким, мощным брюнетом с открытым мужественным взглядом. Скорее всего, муж. Еще одна разбитая семья. Еще одна жизнь, оборванная пулей. Олег убрал паспорт с фотографией в карман разгрузки. Зачем, не знал. Может, чтобы когда-нибудь, если получится, найти родных. А может, просто, чтобы память осталась. Забросали могилу землей, измазались по уши в грязи. Олег нашел небольшой камень, положил сверху и высыпал на него горсть гильз, найденных неподалеку. Получился грубый, страшный памятник. До центра их троих добросили на машине, там, где было еще более-менее безопасно ездить. Дальше двинулись пешком к дому Олега. Узкие улочки частного сектора тонули в темноте. Фонари не горели. Только редкие огни в окнах выдавали присутствие жизни. По дороге нарвались на каких-то грабителей. Те вынырнули из-за угла, и Олег столкнулся с ними нос к носу. Их было трое. Один с пистолетом, двое с ножами. Бомжатского вида, грязные, злые. Может, разошлись бы мирно, но Олег, шедший первым, инстинктивно выдернул призрак из кобуры, но сдержался и сразу стрелять не стал. За что и был вознагражден. Пуля из ПТ от первого бандита вошла в живот, а вторая — в грудь. Бронежилет принял удар, но боль была дикая, на миг перехватило дыхание. Палец рефлекторно нажал на спуск, и пистолет выдал длинную очередь, перечеркнувшую головы обоих. Третий бросил нож и побежал так быстро, как только мог. Пока Бухало с Набатом быстро обыскивали трупы, Олег лежал, судорожно пытаясь вдохнуть ушибленными ребрами. Потом его вырвало у стены дома. Желчью. Горькой и едкой. Он поправил уже не раз спасший его бронежилет, натянул поглубже шлем, и они пошли дальше, но уже гораздо осторожнее. Бухало с Набатом поделили пистолет, штук 50 патронов к ним и одну гранату. Добыча, конечно, не бог весть какая, но в хозяйстве пригодится. До квартиры Олега добрались без приключений, хотя шли долго. Олег присоединил к призраку последний оставшийся магазин на 31 патрон и навинтил глушитель. Поднялся к двери и увидел, что она грубо взломана монтировкой. Толкнул плечом. Сходу ввинтился в коридор, готовый стрелять. Тишина. Бегло осмотрел квартиру. Никого. Квартиру ограбили. Вынесли продукты, воду. Все маломальски ценное. Но тайник не нашли. Олег откопал под ванной оставшиеся деньги и патроны. Выходя, заколотили дверь досками, оторванными от шкафа. Пусть думают, что здесь давно никого нет. Дальше Олег повел всех в подвал, где у него был схрон с оружием. Притон, раньше обитавший в этом подъезде, то ли съехал, то ли самоликвидировался. Дверь была закрыта. Шума не было. Осмотрев, Олег спустился в подвал с Набатом, оставив Бухало охранять вход. Подвал оказался нетронут. В углу, под грудой старого тряпья, лежали цинки с патронами, гранаты, два гранатомета. На улице уже светало. Часы показывали 7:30 утра. Олег откопал малыша, так он называл любимый автомат, тут же очистил от смазки и начал набивать магазины из вскрытого цинка. Пальцы двигались быстро, привычно. Щелчок, щелчок, щелчок. Патроны ложились в магазин один за другим. Гранатомет с гранатами отдал Набату. Снарядил найденными патронами все магазины КПС и призраку, рассовал по разгрузке. Тяжесть оружия на поясе, в карманах, за спиной. Это было правильное чувство. Чувство силы. Выйдя из подвала, отдал свой дробовик Бухало. Теперь их троица напоминала моджахедов из Афганистана. Все черные, небритые, увешанные оружием с ног до головы, с покачивающимся за спиной гранатометом. Посмотрели друг на друга и рассмеялись. Нервно, на грани истерики. Двинулись в сторону уничтоженной базы, чтобы зайти к слону.